Новый год вместе с радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами радио Крым Реалии, в студии Александр Янковский. И мы в 2017 году с вами точно так же утром и вечером в 9:35 и 19:30 по среднежанкойскому времени слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и можете смотреть наши трансляции на канале YouTube Крым Реалии. Итак, о чем сегодня мы говорим?
Крым в центре внимания.
Для многих украинцев и россиян Крым и вино, наверное, слова-синонимы. Поэтому сегодня в нашей программе мы будем говорить про крымское вино. И делать это мы будем с Дмитрием Сидоренко, президентом Ассоциации Сомелье Украины. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Дмитрий, ну, давайте начну сразу вот с чего. Скажите, у вас есть любимое крымское вино?
Ну, знаете, вопрос избитый, потому что вино нужно пить, когда вы хотите, и вино должно быть ситуативным. То есть, если вы пьете, ну, кто-то, может быть, и утром может выпить бокал шампанского, вот как сегодня мы начинали утро. Кто-то пьет вино только за обедом, кто-то пьет вино только за ужином. То есть, и вот согласно ситуации, это вино и пьется.
То есть вы, вот у вас нет любимого вина, вы просто как профессионал относитесь к вину, и его вот раскладываете на какие-то части, а потом...
Нет, не раскладываю на какие-то части. Я просто, ну, это, знаете, как можно сказать, я девушкам обычно говорю, вы же применяете косметику. Есть утренняя, есть дневная, так, есть вечерняя, да. Те украшения одеваете под просто там, грубо говоря, футболку и украшения там под вечерний или званый прием. То есть и вино точно так же употребляется в какой-то ситуации. Вы просто хотите, ну, если девушке уже говорил, с подружкой посидеть, можно выпить по бокалу или бутылку легкого вина. Если вы кушаете, то подбирайте вино к еде. Плюс к ситуации. Я имею в виду, что это просто ужин, либо это ужин какой-то торжественный.
Понятно. То есть у вас нет такого любимого вина?
Вот, я люблю хорошее вино.
Хорошее вино. Вот, значит, Дмитрий Сидоренко любит хорошее крымское вино. А для начала я предлагаю послушать небольшую историческую справку вообще, как появилось и развивалось виноделие на Крымском полуострове.
100 слов по теме.
Виноделие существовало в Крыму еще со времен античности. Настоящее развитие началось с начала 19 века. Граф Воронцов в своих имениях на Южном берегу стал выращивать множество сортов винограда и построил подвалы для вина. Развитие виноделия на Ёбыка связано и с Никитским ботаническим садом. Хотя его основатель Христиан Стевен считал район Судака более подходящим для развития виноградной культуры. Еще одна мощная фигура крымского виноделия – князь Лев Голицын. Он выкупил имение Новый Свет и стал заниматься виноделием. Позже возглавил удельные имения императорской фамилии. Под его руководством Массандри построили первые подземные туннели для производства и выдержки вин. А в 1900 году на Всемирной выставке в Париже голицынское шампанское получило гран-при. На родине этого напитка развеяв миф о том, что настоящее шампанское могут делать только французы. За годы советской власти крымское виноделие переживало как периоды расцвета, многочисленные награды на международных конкурсах, так и периоды упадка, например, вырубку виноградников в 1985-м. До аннексии крымские вина с успехом экспортировались в Европу и США. С 1955 года вина завоевали более 100 золотых медалей на международных конкурсах, а южнобережные мускаты – 4 суперкубка гран-при.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалия. В нашей студии Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, ну вот есть такая, знаете, легенда о том, что виноделие в Крыму там началось еще до Рождества Христова, там вместе с приходом древних греков, поскольку и археологи говорят, что были найдены там и амфоры с остатками вина. Но, насколько я понимаю, вот то вино, которое сейчас выращивается на полуострове, оно к тому вину и к тому винограду, и к той лозе, наверное, имеет очень малое отношение.
Нет, ну, знаете, это так можно и говорить о том, что то вино, которое делали там предки французов, сейчас другое вино, потому что мир изменяется, все происходит какая-то эволюция, и, слава богу, эволюция в лучшую сторону, да,
мы... Вот... тот виноград, который выращивается сейчас в Крыму, он откуда вообще пришел? В основном из Франции, из Италии, откуда?
Нет, ну, скажем так, если вы говорите о греках, да, то... Греков научили делать вино грузины, греки научили делать вино итальянцев, а итальянцы научили французов, то есть если вот, ну, как бы...
То есть кого... грузины научили делать всех вино, в принципе.
Ну, говорить. Теоретически, да, на сегодняшний день самые древние источники виноделия найдены на территории современной Грузии, вот, то есть и как бы грузины претендуют, хотя европейцы, конечно, об этом не очень охотно говорят.
Но это вот такое непрерывное, да, вот непрерывное виноделие.
Непрерывное, если мы возьмем в мире. Почему? Потому что благодаря или из-за каких-то процессов, ну, в основном это военные какие-то действия на территориях вот и Грузии, и Малой Азии, и современной Турции, потому что где было Троя? Это же Греция была, но она была на территории Турции современной, да, то есть вот как бы тоже подумать, вот, и так далее, да, то есть какие-то процессы, где-то были спады, где-то подъемы, то есть, или Испания тоже, да, то есть когда там практически 400 лет правили мавры, да, то есть это, в общем-то, арабы, мусульманская религия, которая не очень-то поддерживала виноделие как таковое. То есть, понимаете, как бы все это происходило по какой-то спирали, цикличности, да, то есть, но вот в Крыму, слава богу, остались какие-то автохтонные сорта винограда. Это те сорта винограда, которые выращивали несколько столетий, а то, наверное, и тысячелетий на местности, где это все было. Например, кокур, да, то есть вот один из таких сортов винограда.
Который это сейчас... не завезенный сорт винограда?
Нет, это не завезенный, это истинно крымский, да, то есть находят. Конечно, сейчас генетики там исследуют, откуда кто был, мама, папа, прадедушка и так далее, да, то есть там по всяким ДНК и так далее, да, то есть, но тем не менее, это вот тот сорт винограда, который существует на территории Крыма и которого больше нет практически нигде.
А, Дмитрий, что можно сказать про крымский вина? В чем их такая отличительная черта?
Понимаете, то есть вот как бы крымские вина, это крымские вина, французские вина, мы говорим об общей Франции, да, но мы не говорим сейчас с вами о Бургундии, о Бордо, да, то есть я бы тогда сравнивал там Крым и Бордо, например, или Бургундию, да, как часть, как регион винодельческий, любой страны винодельческой, да, то есть Крым тоже мы можем разделить на разные... участки, на разные территории, где совершенно разные почвенные и климатические условия. У меня в Крыму достаточно много друзей, один из них борется за то, чтобы вот в Крыму на сегодняшний день было, ну и на вчерашний день он тоже боролся с этим, чтобы было какое-то место, чтобы было, если это вина Крыма, то это вина Крыма, вина Севастополя, это Севастополь, Феодосия, Судак и так далее.
То есть да, это то... абсолютно разные условия, абсолютно конечно, разные вина.
Это разные климатические условия и разные почвенные условия в первую очередь, да, то есть как... допустим, там, где Инкерман выращивает, ну, почвы известняковые, да, то есть и выращивают очень много как раз наилучшие, одни из лучших, вернее, условий для выращивания винограда для шампанских вин. То есть, понимаете, как бы и здесь точно так же, вот говорите весь Крым, это все равно как, ну, говорить о том, что украинские девушки самые красивые.
Но вы не согласны?
Согласен, в первую очередь. Это вот это знаменитый бренд.
Хорошо, Дмитрий, смотрите, тогда что касается Крыма. Но, тем не менее, в последние годы все больше и больше виноматериалов Крым завозили возилась и с других областей Украины. Можно ли говорить о том, что ну вот крымские вина они изменялись? Вот вы как специалист по винам или нет?
Ну, я бы сказал, что крымские вина начали изменяться там, с 1917 года, да, то есть почему по одной простой причине, что начали происходить какие-то очень геополитические процессы, очень большие геополитические процессы, и людям, в общем-то, было не до создания какого-то вина. Но, скажу вам, и говорю это тем, кто называет себя великими виноделами, да, о том, что какие сейчас плохие условия и нельзя создать вина. Секундочку, знаменитый мускат белый красного камня был создан Егоровым в 1946 году. Что ж тогда?
Год после войны.
Да. То есть, фактически, это был голоднейший год, это была разруха полная, но, тем не менее, было создано такое величайшее, я считаю, вино, да, то есть, которое на сегодняшний день испорчено по одной простой причине, потому что никто ему не уделяет такого внимания, никто его не делает ручками нормальными, с любовью, да, то есть, любовь должна быть еще начиная от того, как вы подрезаете лозу, как вы собираете виноград, как вы делаете это вино. То есть, не погоня за деньгами, за бизнесом, а именно цель создать хорошее, замечательное вино, которое будет нравиться людям. И делать это вино, знаете, как можно там от японской философии взять, что, да, японский повар 28 раз извинится перед рыбой, которую он должен разделывать. Вот.
Ну, то есть винодел должен извиняться
перед рыбой? Ну, не извиняться, а должен любить свою профессию и думать о том, что он, о людях, которые, для которых он делает это
вот
вино.
Вот смотрите, вы сказали про действительно такое гениальное, да, вино, мускат красного камня. А какие еще вина вот такие появились именно только в Крыму?
Ну, понимаете, то есть мускат белый красного камня – это вино, которому уже, ну, более 50 лет, скажем так, да, возят. 50 лет вкусы в мире были совершенно другие, да, то есть в мире были совершенно другие. На сегодняшний день виноделие во всем мире... Извините, виноделие во всем мире давно ушло, ну, скажем так, в сухую сторону. Вот. И здесь еще более важно очень жестко подходить к выращиванию винограда. Вот мы сейчас можем говорить о новых каких-то технологиях. Знаете, я всегда, когда мне говорят, вот мы там подрезка такая, я говорю, ребята, вспомните, какой шаг в истории был земледелие, это триполье. Да, то есть, что все его вспоминают, но мало кто думает, что триполье – это просто был вообще такой эволюционный шаг человечества, да, то есть, когда люди вместо, во время, вернее, кочевания начали оседлый образ жизни, и это совершенно другая агротехника. Точно так же в процессе эволюции изменяется и подход к виноделию. Это разные способы подрезки, это разные способы выращивания, разные способы обработки. И на сегодняшний день это все лучше и лучше. На сегодняшний день есть большие предприятия, конечно, в Крыму, есть виноделие. Наделы такие, я называю их больные на всю голову, но в хорошем, конечно, смысле, вот, как Павел Швец, как Олег Репин, Алексей Романович Акчурин, да, то есть те, которые делают вино, либо выращивают виноград, тот, который востребован очень сильно. На сегодняшний день, конечно, не так все просто, да, то есть не так это просто делать, но тот же Павел Швец занимается биодинамическим виноделием, его, он делает очень мало вина, но вина его востребованы. Понимаете, то есть и здесь вот, ну, очень-очень много всего.
А, хорошо, Дмитрий, если возможно, такой небольшой ликбез, вот сейчас такие дни выходные, и людям, я думаю, будет просто и не только интересно, но и полезно послушать. Часто очень туристы, когда приезжали в Крым, они говорили, дайте нам чего-нибудь сладенького. Ну вот такое потребительское отношение. А насколько вообще сладкие вина можно называть винами?
Да можно, но здесь так. Вопрос, как вы создаете сладкое вино? То есть это вино было создано, то, что называется во всем мире натуральное сладкое вино, когда виноград созрел, то есть было у него, у винограда очень много сахара, да, и потом в процессе брожения этот сахар не весь выбродил, да, то есть они просто что-то добавили, сахар, либо спирт, да, то есть как-то, ну, разные технологии, не будем сейчас сдаваться, да, и вот когда натурально сладкое вино, это, конечно, вершина, это, ну, образец эталонный какой-то, да,
есть вот крымские... натуральные сладкие вина в основном или нет?
В Крыму практически нет натуральных сладких вин, потому что те же там знаменитые предприятия и Массандра, и другие, они все крепили эти вина спиртом в основном.
Но он просто останавливает процесс брожения и...
Ну, это все равно другая технология. Но вы, когда виноградное сусло крепите спиртом-ректификатом, да, то есть, который сделан, непонятно, там, из буряка или из зерна в лучшем случае, да, то есть, и что это получается, мы смешиваем.
А что получается?
Ну, получается то, что вот сейчас имеет.
А, то есть вы противник такой технологии?
Я не очень поддерживаю такую технологию по одной простой причине, что она уводит в натуральность, да, это раз, а второе, то, что она дает возможность каким-то, ну, не могу их назвать даже виноделами, каким-то производителям вот таких напитков делать что-то не совсем качественное, но зато рассказывать очень большие сказки, что мы так традиционно делаем. Понимаете, то есть это, ну, очень-очень много нюансов в этом. То есть в мире есть технологии, и портвейн тот же, да, и херес, они крепятся спиртом, но это очень жесткие разработанные технологии, которые ты, грубо говоря, шаг влево, шаг вправо, все, ты уже не портвейн, да, то есть уже ты не имеешь права его назвать. Точно так же, да, то есть когда я видел и вижу сейчас, это создание каких-то коммерческих вин в угоду просто зарабатыванию денег.
Ну, в угоду потребителю.
Я бы не сказал, что потребитель на этом зарабатывает. Зарабатывают-то владельцы предприятия, а не потребитель.
Нет, понятно. Но
потребитель здоровья теряет только.
Угу. Хорошо, скажите, вот есть такое замечательное вино, на мой взгляд, да, портвейны, крымские портвейны, они самые разные есть. Но закрепилась такая слава, знаете, в народе, за портвейном, как за чем-то дешевым и, ну, мягко говоря, некачественным. Почему так?
Ну вот я бы сказал, что это как раз очень яркий образец использования знаменитого наименования в коммерческих целях. Почему? Потому что есть очень замечательные портвейн Южнобережный, Крымский, там, Левадия и так далее, да, то есть очень чудные наименования, вина, вернее, с употреблением слова портвейн, да. Но тем самым и есть и портвейн «Три семерки», или как «Три топора» его в народе называют, да, который, в общем-то, к портвейну отношения никакого-то не имеет, да. И что, вот как раз если сравнить Аркадию и Левадию, то есть Ахиллес, простите, вот, и три семерки, то это вот как раз коммерческое использование, причем мне кажется, что совершенно невозможно использование коммерческое слова портвейн. Естественно, и не только португальцы возмущаются таким, потому что создается какой-то напиток с этим словом. Почему? Потому что это слово имеет уже какой-то вес, оно раскручено, скажем так, да, то есть и человек думает, ну, наверное, все портвейны такие, да, то есть и приезжает потом в Португалию, либо когда ему предлагают купить портвейн южнобережный, который, естественно, стоит в несколько раз дороже, чем эти три семерки, да, то есть вот, и он говорит, да не, я это пробовал, я это пить не буду, конечно, что там, это шмурдило все, понимаете, то есть он уже настроен изначально, что вот невозможно пить портвейн.
Я слышал соседа, который пел песню «Битлз», и поэтому я слушать оригинальный «Битлз» не буду.
Да, Цепирович напел, знаете, как в старом том же анекдоте.
Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины в нашей студии, мы продолжим программу через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. У нас в гостях Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, если возможно, в нескольких словах можете объяснить, в чем отличие? Вот есть вина, знаете, там марочные, есть коллекционные, есть какие-то выдержанные. Ну, вот самая разная классификация, которая связана с возрастом. В чем отличие?
Ну, смотрите, то есть классификация, вот слово «марочное», да, это советское изобретение, да, то есть там некоторые, я слышал такую легенду о том, что когда Крым там начали оккупировать красноармейцы, то один производитель свои вина типа отправлял там, ну, через Турцию, естественно, тогда, и для того, чтобы их нашли, он на них клеил марки, и их начали называть «марочными». Я очень долго смеялся над этим анекдотом, вот.
Он не имеет никакого отношения
к исторической правде? Да, конечно, не имеет никакого, это просто выдуманная легенда какая-то, да, они этикетку там типа марка, да, знаете, с перфорацией делали. Вот, вино, конечно, было отвратительное. Вот. Но, тем не менее, было, да, то есть, вот. Не обязательно совершенно выдерживать вино, чтобы оно стало вкусным. Есть очень много, ну, вкусным, понятно, что...
Да, но вот приходит человек в магазин, ему говорят, вот этому вину там 3 года оно выдержано, этому 5, и чем больше выдержка, тем оно лучше. Ну, так рассказывают.
Ну, понимаете, то есть, вот как бы я там привык сравнивать, чтобы было понятно всем другим, да, то есть, разве мужчина чем старше, тем лучше?
А ну, может быть и да.
Да, ну, знаете, маразм это что, это опыт или просто старческий маразм?
Ну, до определенного времени.
Да, то есть, ну, да, так вот точно так же и вино, да, то есть, если мы говорим о Божоле Нуво, то его нужно выпить до 1 марта следующего за урожаем года. Это не говорит о том, что оно превратится в уксус, это не говорит о том, что оно станет каким-то плохим. Оно просто потеряет все то, что должно быть для Божоле Нуво. Да? Если мы говорим, допустим, о выдержке, да, то слово «резерва», которым как, очень часто характеризуют выдержку для вина, если на этикетке написано слово «резерва», в мире не имеет никакого значения. Но в Испании слово «резерва», если это для красных вин, то это выдержка 4-5 лет. Минимальная выдержка, то есть 4-5 лет до поступления в продажу. То есть производитель выдерживает вино 2 года в бочке, например, 2 года в бутылке, да, все, и это законодательно. То есть вы, если хотите написать слово «резерва», вы его раньше, чем, например, через 4 года в продажу не выпустите, минимум 4 года. То есть во Франции слово «резерва» не имеет никакого отношения. То есть владелец может сказать, да, это я, знаете, как у нас говорят, да, тики для сейбора был, а гроши треба, взял, продал. Угу. Вот. То есть вот такая ситуация. И выдержка не всегда нужна. Выдержка не всегда показатель качества. То есть это просто вот какие-то вина нужно выдерживать. И мало того, что я бы еще сказал, что есть вина, которые вы покупаете, потом для того, чтобы оно раскрылось, его нужно полежать, чтобы оно полежало у себя дома. Это знаете, как вот яблоки бывают, зимние, так называемые, поздние сорта, да? Вы когда его срываете, оно не очень вкусное. Но полежало, вот сейчас уже наступает время тех вот как раз, или наступило для каких-то яблок, которые вы сорвали осенью, они полежали тут несколько месяца у вас в погребе, и как раз они самые сочные и самые вкусные. Вот примерно такая же ситуация.
А может ли вино испортиться, если оно полежит вот так вот просто в бутылках? Есть ли такие случаи?
Конечно, есть. Ну, во-первых, вино – это живой продукт, живой организм, да, который имеет свой какой-то период жизни, да, вот. Причем этот период, опять же, как вино это делается, как вы его делаете изначально, на что вы рассчитываете, столько оно и живет. Плюс ко всему, если вдруг были какие-то нарушения, вот, вдруг какой-то, извините, один-единственный микроб залез в бутылку, да, то есть, ну, я шучу, конечно, что так микроб прям полез, да, то есть, вот. Но все равно что-то вот, что-то где-то как-то не так пошло, да, то есть, вот, сегодня пробовал вино, вино, вот, и оказалась так называемая пробковая болезнь. Кто в этом виноват? Ну, в общем-то, некого
обвинить. А что это такое пробковая болезнь?
А это есть... Пробка – это тоже живой организм, то есть это кора пробкового дерева, да, и, ну, не буду долго объяснять, там влазят дебри, да, получается заболевание, когда в пробке образуются некоторые вещи, да, трихлоренизол называется они правильно, да, и появляется такой аромат мокрого картона.
И они контачат с вином,
они, да, контачат с вином, mm-hmm. Вино становится, вино приобретает аромат мокрого картона. Что происходит? Да ничего не происходит.
Ну, неприятно, да?
Да.
Ну... Дмитрий, а скажите, почему так вот те виноделы, они очень бережно относятся, знаете, вот к этой плесени на коллекционных бутылках, которые там заложены в подвал? Не дай бог вообще их там тронуть каким-то
снаружи
образом.
Снаружи, да, бутылки. Да. Это показатель, во-первых, да, что эта бутылка лежала, ее не трогали. Потому что даже это не только в Крыму, а в мире, когда бутылки вот так вот ложат, с них даже пыль никто не протирает. Вот, то есть там, ну, это вековая пыль, так называемая. Да, то есть это один из показателей, что это вино истинно, вот столько пролежало, не подделка, которую создали вчера, а оно на самом деле пролежало несколько там десятков, возможно, даже лет в подвалах. И вот это один из доказательств.
Его... Доказательств как бы истинности, да, подлинности.
Истинности, подлинности.
И если еще позволите, у нас остается 3 минуты. Я понимаю, что мы все не раскроем, но тем не менее, можно дать какие-то рекомендации. Вот, например, самые распространенные вина, крепленные, крымские вина, достаточно известные. Те же самые там портвейн, мадера, херес. Вот эти вина, их пьют к еде или нет? Или это вина, конечно, просто такие вот, ну, как бы, не знаю, там, десертные, как бы вот...
Ну, просто смотрите, вы всегда сравниваете, да, то есть вот я начал говорить о женщинах, да, то есть женщина делает, если себе макияж дневной, то это достаточно легкий такой макияж, да. Если вы, девушка идет, да и мужчины тоже, да, ну, просто мужчина это больше одежда, а у девушек, ну, я это в шутку называю боевой раскраской, да, вечерняя, когда она делает вот этот макияж к вечернему платью, одевает какие-то драгоценности там или бижутерия, но она все равно более тяжелая и использует духи более тяжелые, так называемые, да. Точно так же мы можем говорить о вине к еде. Если мы говорим о легком вине, то это херес, то, что вы сказали, да, это херес категории фина, сухой херес, то это легкий, его можно либо перед едой, либо с какими-то легкими закусками. Если мы говорим...
То есть у него такой же приблизительно, как у других сухих вин, да, его употребление.
Да, да, да.
А если вот такой традиционный, как бы крепленный херес крымский. Ну,
да, ну херес вообще крепленный весь, да. Угу. Но есть все равно сухой, а есть сладкий.
Сладкий.
Да. Угу. Вот. Так вот, сухой херес это как раз очень замечательный аперитив. Сладкий херес это десерты уже. Да? То есть я сказал, сухой херес это категория фина. Если мы говорим о мадере портвейне, то, ну, скажите, будете ли вы пить? Да, можно, мне говорят, а мне нравится, многие скажут, да. Но все равно должна быть какая-то гармония с блюдом и вином. И вот легкий салат, пусть даже он с кусочками мяса, и вы с этим салатом будете пить тяжелое вино. Да, ну, как-то вот не то, да, то есть это все равно, когда, ну, никто же не выходит там на завтрак в вечернем платье, да, то есть вот, можно, конечно, выйти, ничего не произойдет, и не споткнетесь, ну, если
нормально. Ну, я видел, да, и не да. Так еще выходит.
Не, ну, но... да, и а что здесь такого, да, то есть это все равно, как, ну, знаете, там, мы можем, конечно, видеть, когда и на ужин в спортивных костюмах приходят, но, тем не менее, все равно должна быть гармония. Вина более тяжелые, то есть которыми являются, естественно, мадера и портвейн, они все-таки либо к десертам, либо с какими-то более насыщенными, плотными. Мясо, может быть, кусок какой-то.
То есть это такая общая рекомендация, то есть сухие вина и не крепленные вина.
Но они же более легкие.
Легкие, да, угу. Они к еде, а эти больше как бы десертные.
Не, ну почему к еде?
Такие.
Хорошо, давайте мы сделаем мадера. Есть очень разная мадера, угу. Есть сухая и сладкая. Вот по мадере это Коктебель лучший производитель в Крыму. Мадера Коктебель. Феодосиди это лучший производитель вообще мадеры, которого я знаю лично, причем, слава богу, дай бог ему здоровья. Вот. Феликсу Перекловичу. Вино должно соответствовать блюду. То есть это хороший, насыщенный такой стейк, кусок мяса, да, то есть, который может быть и соус какой-то сладковаткий на основе мадеры и ягод, да, то есть, который полит. И вот тогда эта мадера будет подходить и к этому куску мяса, естественно. Понимаете? А портвейны все-таки, они более сладкие, содержание сахара в портвейне mm-hmm. более высокое, и потому уже к десерту какому-то. Шоколадный там, может быть, или крем-брюле, или что-то такое. Вот.
Спасибо. Я думаю, что у наших радиослушателей будет возможность попробовать разные компоненты и разные составляющие, что к сладкому, а что к кислому и что к соленому. Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины, был гостем нашей студии. Программу провел Александр Янковский. Вы слушали радио «Крым Реалии». Ну и услышимся на частоте 549 килогерц.